рад в этих стенах рассказать о действительно замечательном, легендарном и таким, скажем, достаточно человеком с непростой судьбой Эдуарде Багрицком. Вообще к нему отношение, особенно вот сейчас, в постсоветское время, такое неоднозначное. И я помню, когда вот и Андрей присутствовал на этой лекции, я начал рассказывать о Хлебникове в музее Маяковского. И потом, поскольку вот эта книга, которую я издал, она посвящена Хлебникову и Багрицкому, преломление, такого птичьем таком преломлении, «Орнитолог и птицелов» она называется. И вот когда я читал лекцию, там она в основном была посвящена Хлебникову. И Андрей стал спрашивать о Багрицком, я немного рассказал тогда и о Багрицком. И вот там присутствовал такой поэт Слава Лен, и он встал с таким вопросом. Я говорю, одного не могу понять, как вот тут рядом с великим Хлебниковым затесался какой-то чекист Багрицкий. Такой вот поэт. То есть вот такие вот встречаются мнения, что он там работал в ЧК, был таким ярым революционером и так далее, и так далее, и так далее. Да, действительно, он был в Красной Армии, писал агитационные стихи. Это были такие окна роста, южные окна роста, подобно окнам роста, которые делал Маяковский. Но надо не забывать, что в то время отношение к революции было совершенно другое. Совершенно другое было восторженное отношение среди интеллигенции. Много было неоднозначное, конечно, были те, кто ее активно не принял. Но были и люди, которые видели в этом что-то новое, слом парадигм, некое такое возрождение, разрушение старого мира и строительство нового мира. Вот совсем недавно в Никитском клубе было заседание, посвященное как раз столетию революции. И там один из участников рассказывал, как он общался с людьми, которые эту революцию пережили уже в зрелом возрасте. И они говорили, что когда случилось вот февральское восстание, а потом и октябрьское, то пили шампанское. Все, это был подъем, это была радость, это было новое. То есть они шли вслед за прогрессом. Я думаю, что это было примерно как сейчас у нас есть вот такая вот, скажем, либеральная интеллигенция, их так называют 15%, которые которым активно не нравится политика, происходящая в нашем государстве. Тогда количество интеллигенции, которое поддерживало революцию, было гораздо больше. И, естественно, многие, они потом, конечно, когда начались вот всякие эти ужасы, терроры и так далее, многие поняли, но в послереволюционное время, 18-19 год, несмотря на всю разруху, несмотря на весь бедлам, который творился в стране, была вот эта вот, музыка этой революции, в которую попал Багрицкий. Рассказывать о Багрицком достаточно непросто. Я бы, наверное, начал рассказ о нем с цитаты из Константина Паустовского. Константин Паустовский очень хорошо. Вообще все люди, которые писали о Багрицком, они его в определенной степени боготворили. Он был таким определенным кумиром, был очень обаятельным человеком. И о нем писал вот Катаев, его друг. Он очень много писал, он вывел его в своей повести «Алмазный мой венец» под именем Птицелова. Но Птицеловым Багрицкого называли уже и при жизни. И до этого Катаев о нем написал такой большой рассказ. Это еще «Алмазный мой венец», это позднее его произведение, это, так сказать, мемуары. А в 20-е годы он написал о Багрицком рассказ «Бездельник Эдуард», в котором он очень так иронично его выводил, как действительно такого бездельника, который вечно нищенствовал, мечтал там продать драгоценности, оставшиеся от отца. и так далее. Но фигурой он был легендарный, и все современники его признавали за ним такую вот его определенную гениальность, определенную харизму, так вот, наверное, харизму будет правильное слово. Так вот, хотел начать вот с цитаты из Константина Паустовского. Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя. Или, как говорят, узнать, почем фунт лиха. Потому что биографию Багрицкого установить трудно. Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они, в конце концов, так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду. Одну только правду и ничего, кроме правды. К тому же я не уверен, что стоит ли этим вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них. Он охотно читал на память стихи любого поэта, продолжает далее Паустовский. Память у него была феноменальная. В его чтении, даже в хорошо знакомых стихах, неожиданно появлялась новая певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал такого чтения. Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней «О Джоне ячменное зерно», блоковская «Дона Анна» или пушкинская «Для берегов отчизны дальней». Что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения, предвестника слез. Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского пацана птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля из Уллиншпиля. Из этих, как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека. Ну вот все современники отмечали необыкновенный талант Багрицкого читать стихи. Как вы знаете, часто поэты очень плохо читают свои стихи, и свои, и чужие. Багрицкий был чтец, он был чтецом природы. И если вам, например, ну я думаю, что здесь все, наверное, смотрели этот замечательный фильм «Господин оформитель», так вот в финале этого фильма режиссер использовал чтение именно Багрицкого. Мы можем включить этот файл, как раз вот это... Нет, вот «Шаги командора», нижний. Александр Блок, «Шаги командора».
Yeah. чтобы улыбся и ночь бедна. Слышно в спальне, холодно и странно, слышно в спальне, ночь мудна. Дева света, где ты, Анна, 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 Анна? Тишина, только в грозном утреннем тумане, Люша, ты последний раз. Донна, Анна, верный такой Аня. Анна, Аня, верный такой.
К этому вернуться. К тебе.
Какого года эта запись?
Это запись 30-х годов. 30-х годов запись. Точного года я не знаю. Но это где-то начало, самое начало 30-х годов. Вот. А использовал ее вот уже в фильме «Господин оформитель». Она там в финале звучит вот этот полностью все стихотворение это звучит, когда там главный герой, он там как бы умирает, потом выбирается там из окна. Вот как раз под эту запись. Потому что она не устарела. Вот мы слышим чтение, да, то оно совершенно такое пронзительное, оно пробивает. И это было особенностью Багрицкого. Он был, ну... Вот как я начал свой рассказ, а вот, кстати, это вот Багрицкий в 20-х годах, а вот его друг Константин Паустовский, с цитаты которого я начал, вот таким красавцем он был в 20-е годы. И вот эта цитата, с которой я начал, что Багрицкий делал много выдумок о себе, он как бы выстраивал свой образ, да, работал над своим имиджем, как мы сегодня говорим. И вот тут у Нигута есть замечательная такая цитата, что мы именно те, кем хотим казаться. И вот я думаю, что действительно здесь не нужно отделять выдумки Багрицкого, потому что он как бы становился тем, каким он себя сам выдумывал. Он шел за своими героями. Среди вот своих учителей Багрицкий выделял Вячеслава Иванова, Кузьмина и Хлебникова. Он как бы этих трех поэтов выделил, но если мы, конечно, посмотрим на его стихи, то ни от кого не ускользнет, что он находился под очень мощным влиянием Николая Гумилева. Вот к Николаю Гумилеву, на мой взгляд, он был гораздо ближе, чем там, Хлебникову или Вячеславу Иванову. Они были очень родственны и по характеру, и по той романтике, которая жила в их стихах. И, собственно, по тому, как они друг друга выстраивали. Как Багрицкий, так и Гумилев, они были и тот, и другой достаточно слабого здоровья. Гумилев, там, даже когда он не косил от армии, он пошел, там, ну, там был такой момент, что можно было отказаться от армии и служить так, в общем, привольно, но он пошел как бы полностью в армию, но его не взяли по здоровью. И у Багрицкого было очень слабое здоровье. У него была с детства бронхиальная астма, но он вот. Ну вот я прочитаю еще, не скажу себе в удовольствие, из «Алмазного венца». Цитату Валентина Катаева. Давайте тогда покажу. Вот Багрицкий, Катаев и Яков Бельский. Вот Катаев один из первых, кто из Одессы уехал в Москву, и потом он за собой перетянул Багрицкого. И вот он в «Алмазном венце» вспоминает о птицелове так. Он ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом «Жизни животных Брема», его любимой книгой, на антресолях двухкомнатной квартирки, окнами на унылый темный двор, традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки. Его стихи казались мне недосягаемо прекрасными, а сам он гением. Там, где выступ холодный и серый, водопадом сверкается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: «Дионис, Дионис, Дионис!» Декламировал он на бис свое коронное стихотворение. «Утомясь после долгой охоты, запылив свой пурпурный наряд, ты ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград». Эти стихи были одновременно и безвкусны, и необъяснимо прекрасны. Казалось, Птицелов сейчас захлебнется от вдохновения. Он выглядел силачом, атлетом. Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой. И вся его как бы гладиаторская внешность – ничто иное, как не без труда давшаяся поза. Даже небольшой шрам на его мускулистой напряженной щеке, след от детского пореза осколком оконного стекла, воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской шпаги. Откуда он выкопал Дионис и его пурпурный наряд, запылившийся во время охоты? Откуда взялись какие-то бирюзовые гроты и выступ, мало того, что холодные и серые, но еще и водопадом, свергающийся вниз? Необъяснимо. Ну и вот далее там в этой книге «Алмазный мой венец» Катаев пишет, что уже в 60-е годы он путешествовал по Сицилии, и вдруг гид ему показывает пещеру, где буквально все, что описал Багрицкий, грот Диониса, где вот Дионис, значит, впервые выжил гроздь вина, впервые научил людей делать вино по преданию. И он не может никак понять, как в те 20-е годы мальчик, никуда не выезжавший из своей маленькой квартирки, как он мог с точностью до всех вот этих вот серых складок водопада описать вот эту пещеру. Это было, ну, как бы для него абсолютно необъяснимо. Но это такой вот некий, наверное, пророческий, поэтический дар, который часто встречается у поэтов, когда они как бы пронизывают пространство при помощи, ну, не знаю, каких-то магических сил. Вот. Багрицкий родился в такой традиционной, достаточно бедной еврейской семье. И о своем детстве он всегда вспоминал с определенной горечью. Даже когда он умирал в 1934 году, и в его постели сидела сиделка, он ей сказал: «Какие у вас красивые и добрые глаза. Наверное, у вас было очень хорошее детство. А в своем детстве я ничего хорошего не помню». Но это вот как бы так он воспринимал. Но на самом деле, конечно, как у любого мальчишки, у него было свое детство. И одна из его таких вот страстей, которую его приучил отец, это была ловля птиц. От этого он и получил название «Птицелов». Он пропадал целыми днями в степи, ловил каких-то там джурбаев удивительных, это какие-то там степные жаворонки. И у него там всегда были клетки, сыпался птичий корм на головы гостей. И это была вот такая вот страсть вот птицам. Позже он переключился на рыб, и уже в Москве у него одно время были и рыбы, и птицы, и собака, но потом остались только рыбы. Сказал, что птицы мешают ему работать слишком, они так уже, так сказать, чирикают. В какой-то момент он, значит, получил некоторое, ну, такое вот разочарование в птицах, но в юности он был страшно, так сказать, увлечен вот этими птицами, этими чурбаями и так далее. Но в Одессе, вот если говорить о его быте, то он был такой вот неприглядный. Но в Одессе в то время складывалась удивительная такая среда, где было очень, откуда вышло очень много талантливых литераторов, писателей, поэтов. Это и уже упоминавшийся Валентин Катаев, это и Юрий Олеша, и Исаак Бабель, и Ильфа Петров, и Вера Инбер, и писатель Славкин. Ну, в общем, очень много-много таких вот достаточно известных и талантливых, и даже гениальных писателей и поэтов вышли именно вот из круга Багрицкого, его окружения. Вообще, фамилию Багрицкий ему досталось по жребию. Досталась ему фамилия по жребию. Они с его другом Натаном Шором разыграли две фамилии. Они решили, что один из них будет фиолетовым, а второй будет багряным или багрицким. И вот они бросили жребий, и Шору достался фиолетовый, а багрицкому достался. Так он, фамилия у него была Дзюбин или Дзюбан, по-разному там, в разных источниках по-разному встречаются. Ну вот жребий решил его судьбу. До этого он писал под разными псевдонимами, что в этих в газетах там было там и некто Вася, и там, самые разные там такие псевдонимы, но вот потом уже у него появился постоянный псевдоним Эдуард Багрицкий. А у его друга, сейчас, наверное, он на следующей будет фотография. Вот, Анатолий Фиолетов или Натан Шор. Вот ему достался, это вот его друг. Он был из состоятельной семьи, из такого, из семьи финансиста. У него было достаточно такое хорошее положение. И благодаря ему они выпускали очень такие, ну, скажем так, роскошные издания, например, в отличие от таких брошюрок футуристических, которые делали футуристы в то время там в Петрограде и в Москве. Это были такие серьезные, квадратные, на хорошей бумаге издания. Но они, конечно, подражали во многом футуристов. Даже вот там название альманаха, например, «Авто в облаках», несомненно, оно перекликалось с «Облаком в штанах» Маяковского. И Маяковского Багрицкий очень любил, хотя и вступал с ним в определенную полемику. И там известное такое его стихотворение из гимна Маяковскому, в котором он, в общем-то, говорит, что ему неинтересна современность, он бы лучше ушел в историю или, там, скажем, математику, отдалился от современности. Это вот тоже было характерной чертой Багрицкого. Вот несмотря на то, что многие там его, вот, особенно в современное время, обвиняют в том, что он был таким вот чекистом и так далее, он от политики был достаточно далек. Конечно, его вот эта романтика революции привлекала, и он вот и участвовал там в этом красном отряде, но он там участвовал как поэт, он там писал вот эти агитационные стихи, рисовал плакат, он был неплохим художником, я там в конце покажу его рисунки. Вот, но так по сути в боевых действиях он никогда не участвовал и был всегда достаточно далек от политики. Его больше интересовали птицы, морские приключения и какие-то вот, ну, такие вот простые, достаточно житейские радости. Багрицкий в Одессе, ну, он, значит...
Пожалуйста, извините,
как-то
вот гибели
18-е,
почему он так рано
погиб? Значит, он погиб, они, кстати, вместе с Багрицким после революции, вот как раз Багрицкий ушел в армию туда, на юг, а Натан Шор, он прямо в чекисты пошел, он был вот настоящим чекистом, и в одной из облав его застрелили. Там были разные версии, по одной версии, что просто перепутали его с кем-то, и свои же застрелили. В общем, дело темное, но вот он погиб, исполняя свой революционный долг как чекист погиб. Вот. Несмотря на то, что он был, в общем-то, скажем, Багрицкий это был из бедной семьи, и, но революцию ему по статусу положено было приветствовать, Натан Шор был, наоборот, достаточно богатым и шел в революцию исключительно по идейным соображениям, именно за идею шел. Вот. Ну вот дальше, это все знаменитые сестры Суок, Лидия, Серафима и Ольга. Вот Лидия Суок стала женой Багрицкого. А Серафима Суок, она в центре, она была женой Юрия Олеши, и она послужила вот прототипом этой куклы Суок из знаменитых «Трех толстяков». С нее вот он как раз Юрий Олеша и писал.
Не Серафима, а Ольга была жена.
Значит, у Олеши была жена Серафима. А Серафима была достаточно ветреной девушкой, и впоследствии она ушла от Олеши и вышла замуж за Нарбута. А Олеша, недолго думая и не горюя, женился на ее сестре Ольге. Вот. Так что он был и за Серафимой, и за Ольгой. И на Ольге, и на Серафиме женат. Но сначала он был женат на Серафиме. Как один из таких эпизодов, на нее положил глаз такой бухгалтер Мак. А время было страшно голодное, и есть вообще было нечего. И вот тогда именно Багрицкий предложил скрыть, что Серафима замужем за Олешей. И пусть, мол, Мак за ней поухаживает заодно и покормит всех нас. Мак купился, да, накормил их ужином роскошным всю компанию. Но дело кончилось печально. Серафима взяла и ушла к этому Маку. Вот. Олеша был в полном трансе. Он не знал, куда деваться, что делать. Как так? Вот была жена, вдруг нет, она ушла к какому-то бухгалтеру, уже старому, там синяя борода такая. И вручать ее пошел Катаев. Он, значит, одел сапоги там красную, персидскую феску, пришел и строго так сказал, что он пришел за Серафимой. Мак ничего не понимает, как так, вот все, я ее забираю. Но тут выходит Серафима, говорит, ну вот извини, я, говорит, поняла, что наша любовь была ошибкой. Вот, и говорит, Катаев, Валя, подожди, я сейчас вещи соберу. Он, какие вещи? Ты же к нему без вещей ушла. Ну, ушла без вещей, а сейчас у меня уже есть вещи. И вот она уже уходила оттуда двумя пакетами продуктов и с какими-то вещами, добытыми нелегким женским трудом. Вот, так что вот Серафима была, у Олеши была жена и Серафима, а потом вот и Ольга Сок. А судьба Лидии Сок, жены Багрицкого, довольно печальна. Когда Багрицкий умер, на следующий год, в 1935 году, арестовали вот мужа как раз Серафимы Нарбута. Багрицкий в 1934 году, он был таким мэтром, это был такой уровень, вершины такого писательского Олимпа. Это где-то приближенный, так примерно, почти что уровень Горького, скажем так, по значимости в этой структуре. Да? Поэтому Лидия решила, что она на правах как бы вдовы такого вот уважаемого писателя, революционного и все такое прочее, может заступиться. Она пошла в ЧК просить за то, что вот арест Нарбута – это ошибка, и этого не может быть, и так далее. Ну, в общем, она пришла просить и оттуда не вернулась. Ее тут же сочли соучастницей этого заговора, и она 17 лет провела. Ну, там в лагерях и в ссылке. По иронии судьбы, когда она была в ссылке в Средней Азии, она ходила отмечаться о том, что она вот здесь, там нужно было отмечаться, на улицу, названную именем Багрицкого. Вот на улице Багрицкого она ходила и отмечалась, что она здесь никуда не уехала, не выбыла. Вот, но вернемся вот в те бурные 20-е годы. У Лидии Сок и Эдуарда Багрицкого родился сын Всеволод. Жили они очень бедно, все время что-то продавали на рынке, чтобы хоть как-то там прожить, перешивали одежду. Доходило до того, что однажды их сын Сева, тогда еще совсем маленький, но он чуть-чуть там практически грудной, ничего не разговаривал, он остался один, они куда-то, так сказать, один в одно убежал место, другой в другое, и он остался один без присмотра. Мимо шла какая-то добрая женщина, услышала, что плачет ребенок, она зашла в эту комнату, где она была, не закрыта комната, где жили Багрицкий и Лидия, и сочла, что это не жилое помещение, а ребенка просто бросили. И она по доброте душевной забрала его и отнесла в приют. Вот. И родители приходят, а ребенка кто-то украл. Но, слава богу, в общем-то, он нашелся. И нашелся даже с обновками из этого приюта. В общем-то, уже в детстве. Всеволод Багрицкий тоже пошел по стопам отца, стал поэтом и погиб во время Великой Отечественной войны. Вот. Вот. Ну а Багрицкий вскоре из Одессы переезжает в Москву. Ну, Катаев описывает это, что в основном это его заслуга была, что он буквально вывез Багрицкого из Одессы, буквально приехал, купил билеты, сказал, что все его там ждут. И ехали они там в каком-то очень навороченном мягком вагоне, и это было как последняя капля, и Багрицкий долго колебался и хотел буквально с перрона уходить домой, но когда увидел вот этот вот роскошный вагон, купе на двоих, то, в общем, он поехал в Москву. Ну, как описывает Катаев, в вагоне они занимались привычным делом, читали стихи всю дорогу свои и чужие. Было у них пару бутылок бессарабского вина, кусок брынзы, кусок хлеба. И, в общем, вот они так весело, счастливо, со стихами и вином приехали в Москву. Приехав в Москву, Багрицкий остановился у своего друга Константина Паустовского. Паустовский замечательно описывает это в своих воспоминаниях, в книге о жизни, в «Золотой розе». Просто талантливо, с любовью и с каким-то таким вот теплом к тому, как это происходило. Но вот я зачитаю, пожалуй, лучше. Так. Нет, не нахожу. Ну ладно, так и скажу. В общем, Багрицкий приехал, поселился в квартире у Паустовского и сказал, что я вас тут буду, все, тут уже выходить не буду, буду у вас тут сидеть. И он, по словам Паустовского, просто побаивался московских улиц, московской суеты. И вот он целыми днями по-турецки сидел на кровати, курил папироски, ну, такие специальные, он курил папироски с какими-то с травяной смесью от астмы. И он постоянно их курил, это ему помогало как бы сбивать приступы кашля. И вот он, значит, там сидел целыми днями, читал, декламировал стихи своего любимого Сильвинского. И вскоре прошел слух, что из Одессы приехал вот в Москву такой вот Багрицкий, замечательный поэт. И тут же понабежали самые разные такие одесские мальчики, как прослышавшие об этом, стали забирать у него рукописи и разносить по разным журналам. Вот. Ну, Багрицкий тут же, он был таким фантазером, да, он начал, так сказать, мечтать, что же, вот, наверное, скоро пойдут и гонорары с этих стихов, и, ну, там, с Паустовским они обсуждают, вот, думают, сколько мне заплатят, может быть, рублей 500, ну, Паустовский говорит, почему 500, может, и 1000, а может, и 1500. А может и 2. Ну и в общем вот эти подсчеты, там на стене велись подсчеты, как он их потратит. А траты были примерно такие. Значит, 1000 рублей надо послать в Одессу Лидии и Севке, потому что они там голодают, им масло купить не на что. А вот на 1000 рублей надо пойти на птичий рынок и купить птиц. А на 500 рублей надо купить корма для птиц, муравьиных яиц, конопляного семени. Это очень хорошее, так сказать, вот, корм для птиц, конопляное семя. Паустовский говорит, что, ну, вот мне все в подсчетах нравилось, но очень я что-то опасался, что вот на 500 рублей муравьиных яиц купить. Я представлял эти четвердаги этих муравьиных яиц, а еще и опасные такие слова Багрицкого, что надо очень тщательно следить температуру, а то ведь эти муравьи могут вылупиться из этих муравьиных яиц, и тогда они вынесут из дома весь сахар. А, ну, и вот они в этих вот подсчетах, а там, значит, заходили разные такие люди, и среди них был там один молодой человек, который все время ахал над такими расчетами. Ну, понятно, что это было во многом шуточно, вот эти все расчеты, хотя в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки и доля правды. Вот. И вдруг гонорары действительно стали поступать. Стихи такие яркие, с черноморским привкусом, моря, с солью, с ветром, стали пользоваться успехом. И гонорары посыпались, издательства стали заключать договоры с Багрицким. И вдруг эти вот все мечты стали реальностью, деньги стали появляться. Вот. А этот молодой человек, который ужасался этим подсчетом, он, значит, накапал об этих подсчетах Бабелю. А Бабель был, ну, он был не... Это вот Юрий Олеша. Я забыл его показать, вот Бабель. А Бабель, он хоть был там фактически всего там на год старше Багрицкого, но он был таким вот авторитетом, он был такой правильный, вот такой серьезный, никаких там птиц, никаких птичьих кормов. И его все побаивались, его все они побаивались, он был таким авторитетом, который был вот блюл нравственность, с ним как бы не забалуешь. И вот приходит в один прекрасный момент Бабель и говорит Багрицкому: так, деньги мне, и я сегодня же все отправляю в Одессе Лидии, и никаких муравьиных яиц. Ну, тут Багрицкий тоже встал там в раж. Вот Пустовский это описывает, что как бы, ну, вроде бы это все было шуткой-шуткой, но недолго было и до ссоры, но, в общем-то, Бабель с присущим тактом все как бы погасил. Ну, и до покупки муравьиных яиц дело все-таки не дошло. Деньги ушли по назначению мягко и без ссоры. Ну, а Багрицкий так вот и остался после этого в Москве. И вскоре к нему переехала его семья, жена Лидия и сын Всеволод. Сначала они жили в Кунцево, а потом, уже когда он, ну, прям такой вошел, скажем так, в элиту российской литературы, то им дали квартиру в Камергерском переулке, вот здесь совсем недалеко, и они жили уже до конца жизни, он жил здесь, в Камергерском. Багрицкий был необычайно талантливым поэтом, он был, обладал даром импровизации, прекрасным даром импровизации, и ходили такие вот знаменитые легенды о его пятиминутных сонетах. Он мог написать за 5 минут сонет на любую заданную тему. Вот об этом очень хорошо описывает сегодня не находится с цитатами, ну ладно, так расскажу. Значит, об этом описывает писатель Славкин, как однажды учитель филологии зашел в спор, и Багрицкий сказал, что он готов там написать. И вот ему задали любую тему. Ему дали тему камень. И вот как он вышел к доске и шел, и прям тут же вот писал. Начал он с прощи. И потом вот этот профессор, он никак не мог поверить, что это действительно все создавалось на одном дыхании, строка за строкой. И этот сонет прям был создан, вот, ну, буквально мел крошился, все сыпалось, и слова рождались вот тут под куском мела. Об этих его пятиминутных сонетах вспоминает и Катаев, вот тоже в повести «Алмазный мой венец», когда он знакомит Багрицкого с Есениным. Есенин у него там выведен под псевдонимом Королевич. И он как бы, ну, Королевич в то время уже был такой звездой московской, а Багрицкий только приехал, и он, в общем-то, был пока никто. И, ну, и вот он как бы хвастаясь, Катаев преподносит, что вот Багрицкий может за 5 минут написать сонет на любую тему. Ну, Есенин предложил ему тему Пушкин, и Багрицкий действительно тут же за 5 минут написал сонет о Пушкине. Вспоминает об этом и Лидия Гинзбург, когда уже в Кунцево, она как-то была в гостях, и она попросила его написать сонет на тему Одесса. Багрицкий написал, правда, в 5 минут не уложился, за 6,5 минут он написал этот сонет и очень переживал, что вот он теряет свой дар, свое мастерство, что ему мешали разговорами гости. Но, тем не менее, на мой взгляд, конечно, это не важно, 5 минут или 6,5 минут. Вот. Поэтому Багрицкий мог писать, ну, практически в любой обстановке, на любую тему, и вдохновенно, самозабвенно и так далее. Но он как бы отчасти переживал, не хотел делать никогда не хотел делать халтуру, идти на поводу темы. Он считал, что стихи должны рождаться изнутри. Вот это, на мой взгляд, очень важное качество поэта. И вот в переживаниях этих он пишет такое стихотворение о соловье, которого он покупал на птичьем рынке. И он как бы сравнивает вот это пение соловья в клетке с писательским трудом. Ну, вот давайте я его, пожалуй, прочитаю. Весеннее солнце дробится в глазах, в канавы ныряет и зайчиком пляшет. На трубную выйдешь, и громко в ушах огонь соловьиный тебя ошарашит. Куда как приятны прогулки весной, бредешь по садам, пробегаешь базаром. Два солнца навстречу, одно над землей, другое расчищенным вдрызг самоваром. И птица поет в коленкоровой мгле, скрывается гром соловьиного лада. Под клеткою солнца кипит на столе меж чашек и острых кусков рафинада. Любовь к соловьям — специальность моя, в различных коленах я толк понимаю. За лешевой дудкой в разброд стукотня, кукушкина песня и дробь рассыпная. Ко мне продавец: покупаете, вот, как птица моя на базаре поет, червонец не деньги, берите, и дома в покое засвищет она по-иному. От солнца, от света звенит голова, я с клеткой в руках дожидаюсь трамвая. Крестами и звездами тлеет Москва, церквами и флагами окружает нас двое. Бродяга, и ты, соловей, глазастая птица, предвестница лета, с тобою купил я за 10 рублей черемуху, полночь и лирику Фета. Весеннее солнце дробится в глазах, по стеклам течет и в канавы ныряет нас двое. Нам некуда нынче пойти, трава горячее и воздух угарней. Весеннее солнце стоит на пути, куда нам пойти? Наша воля горька. Где ты запоешь, где я рифмой раскинусь? Наш рокот, наш посвист распродан сладка. Как хочешь, распивочно или на вынос. Мы пойманы оба, мы оба в сетях. Твой свист подмосковный не грянет в кустах, не дрогнут от грома холмы и озера. Ты выслушан, взвешен, расценен в рублях, греми же в зеленых кусках коленкора, как я громыхаю в газетных листах. Однажды, я не помню уже, кто-то из присутствующих у гостей Багрицкого, ну, сказал ему, что он мог бы вот продолжить ту работу, которую он в свое время начинал вот в «Окнах роста», и писать на потребу дня о том, об этом, обо всем. И Багрицкий очень интересно и достаточно жестко ответил этому человеку. Он говорит: конечно, я могу это написать, но ведь среди этого рабочего мусора может проскочить и что-то настоящего. А вот это невыносимо. Это очень важно. Он разделял некую такую ремесленную поэзию и настоящую, идущую изнутри. Да? И не хотел, чтобы настоящие строки, идущие откуда-то сверху или наоборот изнутри, попадали в разряд вот каких-то таких рабочих, как, ну, надо, такой халтуры, да, разряд халтуры. Вот. Но когда мы говорим о Багрицком, конечно, нельзя не упомянуть его последних, ну, последняя незаконченная им поэма «Февраль». Она толкуется очень, так сказать, по-разному. С одной стороны, она воспринимается как некая такая автобиографичная поэма, отчасти о его переживаниях революционных. Кто-то видит там метафоры о том, как, в общем-то, была изнасилована сама Россия этой революцией. В общем, разные видятся метафоры. И вторая такая спорная поэма – это «Дума про Панаса». Ну, как спорная, она, в общем-то, очень понятная. Это переживание украинского крестьянина, его жизнь, которую поломала, так сказать, революция, поломали это как бы будни революции. Вот я бы хотел, чтобы там фрагмент из этой поэмы, сейчас, там вот первый, да. Это фрагмент «Четыре ветра».
Пришел солдат небритый, его шинель в лохмотьях и сапоги расписы. страхавшись, невольно бегал и горестью покорный, георгиевской медалью на рваной темнотерке он стал перед простором на брошенном погосте. Четыре лета кличу тебе, солдата, в гости. Взываю первый ветер в моем краю хорошем. Еда в стеклянных почтах, в больших машинах гроз. Горит сынок татар, клубит шафар над блюдом. Иди, ты будешь главным на подневольных блюдом. Второй взывает ветер в моем краю широком. Взлететь дверь уставы, рванулась кровь по кокам. Там рубят и гуляют, ношуют под курганом. Иди ко мне, ты будешь свободным атаманом. Взывает весь ветер, мой синий край спокоен. Моя пшеница зреет, мой тучный скот судоин. Когда закроешь веки, жена пойдет за гробом. Иди ко мне, ты будешь достойным хлебородом. Иди четвертый ветер, в моем краю пустынном одни лишь пули свистут над брошенным камином. Копытом хлеб потоптан, нет крови, нет свисти. Иди ко мне, здесь братья освобождали свисти. Круша четыре ветра, труда и спуск педаль. И за четвертым ветром солдат милей ногами. На Украину пришел солдат.
Ну вот, опять Паустовский попался. Помимо вот каких-то таких, скажем, ну, глубоких, философских, трагичных, драматичных стихотворений и поэм, конечно, у Багрицкого было огромное количество искрометных, скажем, таких немного пиратских каких-то песен, стихов, историй. Вот одну из историй, такую легендарную, описывает Константин Паустовский в книге «Золотая роза». В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел «Гнусава, господа милосердные, обратите внимание на мое колецтво». Нет, высокий, седобородый, с красными склеротическими глазами, он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым громовым голосом проклятие на голову посетителей. Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, сойти на нет перед этим нищим. «Где ваша совесть? Люди вы или не люди?» — кричал этот старик и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос. «Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой? Без всякого внимания. А старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок. Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи. Так, может, она бы радовалась, что не дожила видеть такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой. Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку». Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью. В чайной нам подали горячий чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны. В это время вошел нищий. С порога уже закричал проклятие. «Ага», — зловеще сказал Багрицкий. «Он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам. Пусть он только попробует подойти. Пусть он только осмелится подойти. Что же тогда будет?» — спросил я. «Худо ему будет», — ответил Багрицкий. «Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику». Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился около нас. Несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами. И что-то клокотало в его горле. Может быть, это была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но все-таки он прокашлялся и закричал. Когда, наконец, у этих молодых людей проснется совесть? Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее, я не говорю половину, несчастному старику. Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика, говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом. «Друг мой, брат мой усталый, страдающий брат, кто бы ты ни был, не падай душой!» Нищий осекся. Он уставился на Багрицкого, глаза его побелели. Потом он начал медленно ступать. И при словах «Верь, настанет пора, и погибнет Ваал!» повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из частной, из чайной. «Вот видите, — сказал Багрицкий серьезно, — даже одесские нищие не выдерживают надсона». Вся чайная гремела от хохота. Вот таких вот случаев в жизни Багрицкого было очень много. Он был, ну вот, действительно таким неистощимым человеком на выдумке, веселым, искрометным. И у него, конечно же, было много, ну, каких-то таких, как вот я уже сказал, пиратских, что ли, стихов. Вот одна из них, его известная песня о контрабандистах, была неоднократно положено на музыку. Первый ее положил на музыку Утесов. И вот в его исполнении я бы хотел, чтобы мы ее послушали. Потом ее пел и Берковский, и Егоров. Но вот все-таки давайте того времени послушаем исполнение Утесова. Это песня о контрабандистах. Несмотря на такую вот романтику моря и множество стихотворений и поэму Багрицкого, посвященному морю, и жил он рядом с морем всегда, он на самом деле не переносил морскую качку. Вот это «Дума про Панаса», фрагмент, который мы слышали, не переносил морскую качку и в море практически не был. Если так выходил, то очень ненадолго. Вот. Значит, еще хотел я бы обратить ваше внимание на то, что Багрицкий был талантливым не только поэтом, не только талантливым, скажем так, чтецом-декламатором, но он также очень неплохо рисовал, и вот посмотрите, как он изящно и красиво писал. Вот это стихотворение в 16-м году, написанное рукой Багрицкого. Вот смотрите, какой у него почерк, который, наверное, очень много говорит о человеке. Да? Вот он именно вот такой вот он и был, Багрицкий, как этот почерк, и, видимо, все-таки наука графология имеет под собой достаточно много оснований. Потому что когда вот я смотрю на почерк Багрицкого, то я вижу, насколько этот почерк соответствует этому человеку. И Багрицкий, в общем-то, очень неплохо рисовал. Я вам хочу показать несколько его рисунков, сделанных в 30-е годы. Ну, просто тут без особых комментариев, просто давайте посмотрим. Ну, вот это известный Бенекрик, Буржуй. Вот такие вот веселые, яркие такие вот рисунки. Немножко карикатурные, может быть, но очень живые. То есть вот все эти линии безумно живые, все это вот такое свежее, яркое. Ну, смотрите, и характерные самураи. Там, да, вот, прямо характер схватывается моментально. Ну вот любимые его птицы, рыбы. Он даже Чемберлена рисовал. Это, наверное, на птицах и рыбах осталось. Ну, наверное, рассказывая о Багрицком, нельзя хотя бы несколько слов сказать о всем нам известной его поэме, которая вошла в школьные учебники. Это «Смерть пионерки». Вот. К ней, конечно, совершенно неоднозначное отношение. Ну, в общем-то, мягко говоря, поэма достаточно не то что трагичная, она, можно сказать, ужасная. Да? То есть конфликт между тем, что вот девочка умирает из-за того, что она не поцеловала иконку. По свидетельствам современников, Багрицкий действительно был свидетелем подобного случая, когда вот в Архангельской губернии он там остановился в избе у крестьянина Селиванова, и там умирала дочь, которая провалилась в прорубь, и вот у нее было там сильнейшее воспаление легких, и она умирала, и мать вот к ней приходила с иконкой и просила ее поцеловать, чтобы Господь Бог помог. А она была пионеркой, и она вот отказывалась решительно, и в конце концов умерла. И вот Багрицкий был свидетелем этого случая, и он просто после этого страшно переживал, он не мог ни с кем разговаривать. Вот те, кто был там с ним рядом, еще он там 2 дня заперся у себя в семье, в комнате, не выходил, и его страшно потрясло. И я думаю, что вот это стихотворение, это был его, во многом крик души. Крик души, ему хотелось, чтобы эта вот смерть, которая произошла на его глазах, он хотел ее как-то так или иначе отразить. Это был, на мой взгляд, такой вот памятник реальной девочке, которая вот реально умерла из-за... Понятно, что она умерла не из-за того, что не поцеловала, но этот конфликт существующий, да, он существовал, и там в глазах матери, например, он остался, что если бы она поцеловала, может быть, и не умерла. Вот. Но в то же время в этой поэме там вот мы видим эту вот такую революционную романтику, которая вот побеждает, уходит к новому миру, не идет ни на какие компромиссы, идет вперед, в светлое будущее и так далее. Вот. Ну и заканчивая рассказ о В английском я хочу процитировать Юрия Олешева, который вот одну из последних статей уже после похорон Багрицкого написал. Когда-то очень давно Багрицкий рассказывал мне об одном своем замысле. Представь себе, летучий голландец. Он входит в корчевню, деревянный стол, девушка. Он кладет на стол розу. И вдруг все видят. Начинается превращение розы. Сквозь нее проступают очертания города. Люди видят город. Я не помню, что рассказывал он дальше. Когда мы хоронили Багрицкого, я вспомнил эту импровизацию замечательного романтика. Ведь это же и есть сущность искусства, эти превращения. Ведь это же и есть сила искусства. Превратить материал своей жизни в видение, доступное всем и всех волнующим. Я понял, каким удивительным поэтом был Багрицкий, уже с молодости, схваченный за горло болезнью, сумевший трудный материал своей жизни превратить в жизнерадостное, поющее, трубящее, голубеющее, с лошадьми и саблями, с камбригами и детьми, с охотниками и рыбами видение. Ну и вот еще, наверное, нельзя тоже не упомянуть в рассказе о Багрицком, о его, ну, как бы, любимом персонаже, может быть, даже отчасти это можно говорить об его альтер-эго, это Тиль Эйленшпигель. И как вот, я думаю, стихотворение, которое он посвятил Тилю Эйленшпигелю, могло бы быть, ну, такой своеобразной эпитафией к творчеству и судьбе этого удивительного человека. «Я в этот день по улице иду, на крыше глядя и стихи читая. В глазах рябит от солнца и кружится беспутная хмельная голова. И синий чад, вдыхая, вспоминаю о том бродяге, что, как я, быть может, по улицам Антверпена бродил. Умевший все и ничего не знавший, без шпаги рыцарь, пахарь без сохи. Быть может, он, как я, вдыхал умильно веселый чад, плывущий из корчмы. Быть может, и его, как и меня, дразнил копченый окорок, и жадно густую он проглатывал слюну. А день весенний сладок был и ясен, и ветер материнской ладонью растрепанные кудри развивал. И, прислоняясь к дверному косяку, веселый странник, он, как я, быть может, невнятно напевая, сочинял слова еще не выдуманной песни, что из того, пускай моим уделом бродяжничество будет и беспутство. Пускай голодным я стою у кухонь, вдыхая запах пиршества чужого, пускай истреплется моя одежда, и сапоги о камни разобьются, и песни разучусь я сочинять. Что из того, мне хочется иного, пусть, как и тот бродяга, я пройду по всей стране, и пусть у двери каждой я жаворонком засвищу, и тотчас в ответ услышу песню петуха. Певец без лютни, воин без ружья, я встречу дни, как чаши до краев, наполненные молоком и медом, когда же усталость овладеет мною, и я засну крепчайшим смертным сном, пусть на могильном камне нарисует мой герб. Тяжелый ясеневый посох над птицей и широкополой шляпой, и пусть напишет: здесь лежит спокойно веселый странник, плакать не умевший прохожий. Если дороги тебе природа, ветер, песни и свобода, скажи ему: спокойно спи, товарищ, довольно пел ты, выспаться пора. Ну, если есть желание, я могу еще прочесть свою поэму, которую я посвятил Багрицкому, или мы можем перейти к каким-то вопросам. Тут в этой книге две поэмы. Одна Хлебникову посвящена, вторая Багрицкому. Они сделаны по принципу венка сонетов. Здесь не сонеты, 12-стишья, но принцип соблюден, когда последняя строка стихотворения становится первой строкой нового стихотворения, а все строки выстраиваются в отдельное стихотворение. Вот. Ну и вот сначала я читаю сейчас вот эти первые строки, которые дальше последуют 12 стихотворений. В оглушающем гамме опьяняющих строк вдоль ночного прибоя вдаль идет птицелов. Нараспашку рубашка, нараспашку душа, и распахнута клетка для бродяги-стрижа. Белокрылые песни реют чайками рифм, белогривые волны бьют у ног его ритм. Он шагает неспешно по границе земли, Вслед за ним караваном плывут корабли. Корабли многострочья, каравеллы слова, берегов многоточья и прибоя молва. Птицелов окончаний и метафор ловец, из далеких преданий плел сонетов венец на просоленной кромке прибоя. В оглушающем гамме опьяняющих строк бьются, крошатся, рушатся чувства. К горлу подкатывает сжатый комок звенящего предчувствия искусства. Мысли и образы взрывают мозг, в неизвестность уводит дорога. И поэт шагнул за времен порог в первозданную новость слога. Звезды колышатся над головой, дух заходит от звездных слов. И жарко споря с самим собой, вдоль ночного прибоя вдаль идет птицелов. Вдоль ночного прибоя вдаль идет птицелов, беззаботно в манок свистя, в окружении соек, бакланов и сов, в глубине самого себя. Он читает беззвучно прибрежную суть, подноготную сумму песка, ил событий и донно-морскую муть, и рисунки морского конька. И качается мир под ногами поэта, самоцветы в волне шуршат. Он идет по границе тумана и света, нараспашку рубашка, нараспашку душа. Нараспашку рубашка, нараспашку душа, ястреб хлеб подбирает с рук, и птенцы соловья-то у ног пищат, а ввысь реет птица рух. И ветер закипает свежей брагой, и буря бьется чайкой у щеки, и парусами белая бумага несет метафору в прибрежные стихи. Он спускает стих и птиц на волю, пускай они среди облаков кружат. Бриз ударяет в грудь морскую солью, и распахнута клетка для бродяги-стрижа. И распахнута клетка для бродяги-стрижа, невесома планета у ног, и шагает поэт по земле не спеша, уклоняясь от торных дорог. Дымится месяц посредине лужи, сазаны бьют в оконное стекло, и стих морской волнением простужен, волною бьется в карандаш весло. Вселенная застряла в мокрых ветках, и оседает пена дней на риф, и, вырвавшись из кособокой клетки, белокрылые песни реют чайками рифм. Белокрылые песни реют чайками рифм, с облаками ведя разговор, и измывает сонет, как стремительный гриф, в голубой бесконечный простор. И сызнова мир колюч инак, и снова все трынь трава, и снова шепчет полночный мак ведические слова. Весенний ветер лезет вон из кожи, уставший мак нечесан и не брит, и тишиной пронзительной до дрожи белогривые волны бьют у ног его ритм. Белогривые волны бьют у ног его ритм, тут и там нарушая размер, и маяк одинокий в ночи горит. Для баркасов, филюк, галер, для тревог и исканий, для шатунов, для ворон и бродячих псов, мак выводит зверинец из зыбких снов в непролазную глушь лесов. Через вату тумана по окраине рос, в птичьем гвалте, в ветре, в пыли, умываясь рассветом, непрекаянный босс, он шагает неспешно по границе земли. Он шагает неспешно по границе земли, зная тайну глубинных рун, ту, что духи кобольды давно сожгли, охраняя времени шум. За плечами котомка, в котомке силки, чтоб ловить отражение звезд, и парят, и садятся стихов полки на пропитанный солью плес. И мак играет вальс на флейте без отверстий, и в такт ему поют лесные короли, а он уходит вдаль, в просторы древней Персии, и вслед за ним караваном плывут корабли. Вслед за ним караваном плывут корабли, развернув паруса и флаги. Светлой грусти тумана дрожат хрустали, заполняя до дна овраги. А ночь идет за днем, как волк за дикой серной, записывает мак рефрен своих стихов и смешивает вязь заоблачных паттернов с руинами давно забытых городов. Он строит шумный порт у старого причала, где был лишь старый мол, да древняя молва. Сегодня отдают концы или начало корабли многострочья, каравелл слова. Корабли многострочья, каравеллы слова, бороздят океанский простор. Там, где скальды, атоллы, певцы и острова бесконечно ведут разговор о каких-то голландцах, летающих вдаль, о мелодии сирых сирен и чашки, что выбросил старый враль у границ китайских стен. На приморском базаре за мачтами яхт разношерстно гудит толпа, и вторят, скандируют, бьются в такт берегов многострочья и прибоя молва. Берегов многоточья и прибоя молва бьется рыбой в сетях поэм молодого языческого волхва, проповедника птичьих тем. Он читает сказания, баллады, стихи обитателям облаков, и они беззаботны, светлы, легки, вторят звуком его стихов. И играет на флейте рассветный блюз, птичий гений, рыбак, певец, неуемный бродяга, любимец муз, птицелов окончаний и метафор ловец. Птицелов окончаний и метафор ловец, странник в плоскости языка, вестник ветра, фантазии древний гонец, строит хижину из песка. И пустынный отшельник, песочный царь в государстве прибрежных трав, отпустил в этот вечер свою печаль горевать на семи ветрах. И, внимая печали, встречал рассвет, заблудившись средь туч овец, а скиталец припрежный, ночной поэт, из далеких преданий плел сонетов венец. Из далеких преданий плел сонетов венец, расплавляя на строчках грусть, где началом строфы становился конец предыдущих стихов и чувств. И кружилась вселенной густая плоть, спотыкалась в беге звезда, птицелов без сомнений зашел на плот, уходящий морскую даль. И ударил в литавры подводный бог, и звонил в колокольчик рог, и взвился среди бури звенящий слог в оглушающем гамме опьяняющих строк на просоленной кромке прибоя. Ну вот, на этом я... Спасибо. Это вся, да, вот эта вся поэма, она, конечно, вся пересыпана цитатами из Багрицкого, там много и прямых, и скрытых цитат, много аллюзий, вот, но я старался, чтобы они органично вошли в плоть поэмы. Да, ну, а да, вопросы я готов.
Скажите, пожалуйста, а вот как характер путешественников, а вообще
на путешествия
были как-то, может быть, командировки,
когда
все ездили в командировки,
специализации? Нет, ну он, конечно, ездил по стране, он ездил вот на север, там вот в Архангельскую губернию, не так много, но ездил. И выезжал он там и на охоту, вот в той же Архангельской губернии, но этот охотник, он был довольно своеобразный, вот рассказывают про него там его люди, которые его возили, как он наблюдал, как он охотится, да, сели утки, он смотрит на них и не стреляет. И вот они перед ним плавают по глади, а он просто смотрит. И вдруг ястреб, который летит на уток, он скидывает ружье и выстрелом в лед сбивает этого ястреба. То есть вот он скорее, какой-то у него был просто вот интерес к птицам, он был ему, ну, жалко убивать уток. Вот ястреба, такого охотника, такого этого агрессора, он сбивает, а уток не трогает. Вот. Но в целом он, конечно, не так много путешествовал, потому что он, ну, все-таки он был больным человеком. Вот эта бронхиальная астма, она его всю жизнь, она очень сильно мучила, и он был таким, скажем, домоседом. Домоседом вот в окружении своих птиц, рыб. Но иногда, конечно, выезжал. Конечно, выезжал.
А в Москву в каком году он переехал?
В 25-м году он переехал в Москву. И, ну, вот с тех пор он уже жил в Москве.
А с кем из поэтов московских он был близко, кроме Картаева,
скажем? Ну, он был очень дружен с Паустовским. Паустовским, вот он установился у него, жил, они были очень дружны. И их, конечно, сближало вот это вот романтическое такое видение мира. Да, вот в то время уже отношение к романтике, оно было такое, это какая-то вот такая вот буржуазная роскошь, это какая-то такая, это не наша, мы такие стальные люди, мы должны двигаться вперед к победе коммунизма, вот, а романтическую чушь нам надо отбросить. А вот Паустовский, как никто понимал Багрицкого с его вот таким вот романтизмом, он первый роман Паустовского так и назывался «Романтики». Очень хороший такой, свежий, очень, очень бодрящий такой роман, очень чистый, честный. Вот. Ну, конечно, Багрицкий был дружен своими одесскими со всеми друзьями, вот там с Катаевым, с Олешей, с Бабелем. Ну и здесь он, конечно, знакомится и с Маяковским, и с Пастернаком, и с Есениным. Ну, круг-то был узкий, все они так или иначе пересекались, но особой близости у него, скажем, вот, ну, там с теми же там Есениным, например, там, с Маяковским не было. Особой, так сказать, нет. Катаев, он был, вот, например, он более такой общительный, он общался там со всеми, он был и там, и сям, и там, и там, и там. А вот Багрицкий, как я уже сказал, он был таким домоседом, вот он приехал, и кто приходил к Паустовскому, с теми он как-то знакомился, разговаривал, там, общался. Не, общался он без всякого, ну, как бы он был очень общительным человеком. Но вот выходить он особо по всяким там вечерам, тусовкам. Он...
Ну, вот я хотела бы... Да.
Ну, особой активной жизни он не принимал. Вот. Но и все, кто вот его вспоминает, в то же время он был очень отзывчивым человеком, и когда уже ну, в его руках была какая-то определенная, скажем так, ну, власть, что ли, влияние, он никогда никому не отказывал в просьбах. Кто к нему с какими-то просьбами обращался, он всегда там старался как-то помочь, там, кому-то с жильем, кому-то с чем-то. Он был, в этом смысле, он был очень отзывчивым человеком, и даже достаточно, там, скажем, мало знакомым людям он старался всегда не отказать и помочь. Это как свидетельство современников.
То есть там наверху он пользовался авторитетом.
Да, он вот в 30-е годы он был уже такой, он уже вот в хорошем этом писательском доме в Камергерском, и он был, в общем-то, на верхушке этой писательской этого рапа, он был там таким. Ну, тогда времена тогда были совершенно необъяснимые. Что-то объяснять это было... Нет, он просто... Вот он, когда он приехал, да, в Москву, он очень быстро набрал популярность. То есть, вот его стихи, ну, как бы пришлись, и он был очень... У него издавалось довольно много книг, ну, а популярность всегда с собой, как бы, так сказать, и поднялся. Вот он, с одной стороны, был популярным, с другой стороны, он не был, скажем так, не был сволочным человеком, да, и его, в общем-то, как-то вот так вот, без всяких интриг, без всего, вот он был, в общем-то, он вступил в этот раб и пользовался всеми привилегиями такой вот литературной элиты, скажем так. Вот. И, собственно, именно поэтому как вот, его жена тогда пошла заступаться за Нарбута, она считала, что уж ее-то, вдову Багрицкого, уж точно не тронут, уж точно прислушивается к ее мнению. Но оказалось, это не так, и ее поход кончился плачевно.
Она вернулась из лагерей?
Да, нет, она вернулась из лагерей.
А с кем же тогда остался сын его, если мать забрали?
Ну, сын к тому времени уже, он был такой взрослый уже. Уже к тому времени, 34-й год. Ну, нет, не очень взрослый, нет. Честно говоря, не знаю, как...
Ее арестовали позже, не в 34-м.
Ее не в 34-м, нет, в 35-м она пошла заступать. В 35-м ее арестовали, в 35-м году. Вот. А сыну, соответственно, ну, сколько? Нет, да, не так-то ему, наверное, ну, лет 15, наверное, ему к тому времени было всего-навсего. Не знаю, как он выживал. Честно, не знаю.
Багрицкий такой благополучный. Маяковский, Есенин, Мандельштам.
Но благополучным он стал только под конец жизни, скажем так. До этого-то вот вся его там эта одесская жизнь, это было все житье впроголодь. Они жили там вообще, голодали. В буквальном смысле. Не то, что там просто голодали, там продавали вещи на то, чтобы, так сказать, жить. Вот. есть это вот только по переезду, после переезда в Москву, и то тоже, конечно, не сразу, вот он, в общем-то, поднялся высоко. Вот, а до этого эта жизнь у него, конечно, была. И начиная с детства очень-очень-очень такая непростая.
Но не было переоценки октябрьских событий.
Да, в определенном смысле он, ну вот если так вот можно, так сказать, сказать, что он никогда особо, вот нигде не видим, чтобы он особо как бы так вот восхвалял эту революцию. Нигде в его стихах мы этого особо не найдем. Ну, это романтика. Это романтика. Это вот, ну, понимаете, это не какая-то, это все-таки это не Демьян бедный, да. Это вот нас бросала молодость в сабельный поход, ее вот, без всякого, так сказать, отношения к политике, да, ее можно воспринимать как чисто вот такую вот именно молодость, сабельный поход. Это вот то же самое пиратство. Для него это был.
Да, кстати, вот он просто.
Ну, нет, я думаю, там нет. Нет, не было никаких слов.
Как сюжетик оставить
в
белом, да?
Это прекрасно.
Ну, это романтическую сторону вот этого большевистского переворота, да?
Он именно, да, он виден именно в революции определенную романтику. Да. Ну, к тому времени, конечно, уже произошла определенная переоценка, и, в общем-то, многие исследователи говорят о том, что он, грубо говоря, вовремя умер. Не умри он в 34-м, то как бы судьба Бабеля и так далее, скорее всего, бы ожидала.
Это была
своей смертью. Своей смертью. Нет, он умер своей смертью, это вот именно это бронхиальная астма. Он там простудился еще, ну, в общем, это была своя смерть. Никаких. Там даже нет никаких версий того, что это могло бы там. Скажем, если про Горького там ходит куча версий, что там помогли, то про Багрицкого нет таких версий, что это. Ну, он действительно больной был. С детства страдал.
Но он почему-то вот на какое-то время был глубоко задвинут. Вот мы его в школе проходили, это я помню, смерть пионерки.
Да.
Там
мы
учили его наизусть. А потом он как-то совершенно выпал из поля вообще даже упоминания. И вот только спустя, наверное, вот года 3-4 последних о нем вспоминают, вернее, начали вспоминать.
Да и они особо вспоминают. Я бы не сказал, что о нем вот как-то так или иначе.
Упоминали. Раньше просто был вот молчок.
Потому что, вот как вот подобно тому, как Слава Ленин сказал, а что вы об этом чекисте разговариваете, да, что за этого чекиста говорит. То есть он на него лег определенный вот этот вот ярлык. Ярлык так. Да. То есть вот этот ярлык, и он, в общем-то, стал вызывать вот это табу, было как-то неприлично говорить. Ну, на мой взгляд, я вот честно вам говорю, вот как мое мнение, да, я вообще не хочу оценивать людей по тому, какую они сторону принимали в этой беде, которая в то время свалилась на Россию. Потому что вот спустя 100 лет нам очень трудно оценить их поступки, как они к этому относились там, да. Вот тот там Блок принял революцию. Гумилев вроде бы вернулся в Россию, но революцию как в той или иной степени он не принял и хаял там большевиков направо и налево, и, собственно, наверное, в связи с этим его и расстреляли, несмотря на там заступничество и Горького и так далее. Вот, то есть, ну, очень сложное было время, и вот судить людей, что они примкнули к тому или иному клану, ну, те же футуристы, они революцию на ура воспринимали, потому что это был вот, да, вот слом всего старого, все под корень, мы новый мир построим, и только потом уже, вот где-то к 30-м годам у них начиналось какое-то прозрение, и кто-то уходил, как к ручёных, там, в тишину и не высовывал носа, кто-то застрелился там, как Маяковский, вот кто-то там своей смертью умер, как Багрицкий. А 20-е годы это была такая каша, которая вот, ну, мне кажется, с высоты нашего времени ну, невозможно просто судить. Конечно, были там какие-то там откровенные, скажем, там, какие-то предательства откровенные, ну, подлость, она во все времена была и остается подлостью. А вот некое такое вот
ну, как бы сочувствие тем или иным взглядам, ну, вот с сегодняшней точки зрения очень сложно судить, осуждать, кто был белым, кто был красным. Вот. А после, собственно, развала Союза, да, вот как раз Багрицкого он попал в зону молчания именно потому, что многие его считали таким вот красным революционным поэтом, вот, который там был на верхушке РАПа и так далее, и так далее, и так далее. В то же время Багрицкий, безусловно, повлиял очень сильно на многих поэтов. Тот же, вот, например, Бродский признавался, что это один из поэтов, который оказал на него очень сильное влияние, очень серьезное влияние своей вот какой-то такой свободой, красотой стиха, воинности.
А сын погибает
в
А остались кто-то? Он успел жениться, там, дети? То есть,
остались... По-моему, нет.
Не осталось. То есть продолжение... Нет,
да? А похоронен? Нет. А все вот где, я не знаю. Где-то
Надо сказать, улица Багрицкого в Москве есть. Нету Блока, нету там еще. Ну, Пушкинскую перевели.
А улица Багрицкого есть?
Улица Багрицкого, да, нету. Там стоит памятник. Это...
Нет, он во время, конечно, советской власти он был как бы он признанный поэт, классик. Ну, Кунцево, да, в то время было таким местом силы. Там и Малевич жил, и Маяковский там дачу снимал. Там было такое место искусства, место литературы.
Мне когда ребенок заболел скарлатиной, первое, что я вспомнила, это, конечно, с места Маяковского. Я так это четко вспомнила.
Нет. Безусловно, вы знаете, вот я могу вам честно сказать,
не детское абсолютно.
Не детское.
Школу его проходить, наверное, не надо.
Но я могу вам абсолютно честно сказать, что из всей школьной программы я, пожалуй, помню, это одно из немногих стихотворений, которое у меня осталось вот в памяти со строками «Валя Валентина, что с тобой стряслось» и так далее, и так далее. Да. Вот.
Для детской психики тяжеловато.
Ну,
да.
Нет, вы знаете, тут я вот опять могу поспорить, потому что детская психика, она гораздо сильнее, чем взрослая психика. Они к смерти гораздо легче относятся, и они как-то это... Ну, особенно сейчас когда там они, вот эти вот герои, у них тут умирают, у них по 9 жизней и так далее, они еще не очень понимают, что такое смерть. Там одна жизнь кончается, там вторая, там новая жизнь. То есть это... Да.
А в РАПе он занимал какой-то пост или...
Да, он в РАПе, он был в правлении РАПа. В правлении РАПа входил.
Да, я думал, был конструктивистом.
Он, да, Сильвинского он боготворил, он читал все Севе своему, так сказать, в качестве колыбельных стихи Сильвинского. Сильвинский был это поэт, который был, ну, он, если он до революционных как бы учителей вот, признавал, как я говорил, Хлебникова, Вячеслава Иванова и Кузьмина, то потом вот он, Сильвинский для него был одним из высших авторитетов. Ну и он его боготворил. Там и возраст, вот я говорю, как бы там вот Бабель на год старше был Багрицкого, но Бабель был такой, как бы, отец-основатель, то что скажет, то надо делать там, да. Вот. Сильвинский, он его очень любил, он очень, ну, как бы много знал его стихов на память. И вот тот же Паустовский вспоминает, что когда он там сидел, что там постоянно слышались его собственные стихи, стихи Сильвинского. И это было постоянно.
Похоже, сумки с мечтами табак тихо Сильвинский постарались.
Нет, это очень-очень уместно, все.
Кстати,
следующий раз поговорим.
Не, да. Можно тогда я?
Вам тогда
поговорим. Я тут много чего накопился. Значит, я хотел сказать только, что в РАБ Багрицкий вступил одновременно с Маяковским и с Луговским. Вот. И вообще, мне очень интересно было бы от вас узнать, так я все-таки не специалист по Багрицкому, какие все-таки отношения были у Маяковского с Багрицким, и вообще реагировал ли Маяковский как-нибудь на это стихотворение 15-го года, где он говорит, я изнеженный на пуховиках столетия и так далее. Совершенно замечательное стихотворение, неужели Маяковский никак не отреагировал? Я помню, их были воспоминания Льва Кастиля, значит, у него, значит, огромная книга воспоминания о Маяковском, и там Кастиль вот был восхищен вот этой, вот этим маленьким стихотворением контрабандиста, которое сейчас звучало в исполнении Утеса. Вот. А Маяковский сказал: ерунда, ну, романтическая ерунда, естественно. Вот. И Кастиль пишет вот так, вот я тогда понял, что это ерунда.
Значит, ну, там история достаточно это сложная, да, вот это какой-то его некий такой, как его называют, публичный спор с Маяковским. Но, по крайней мере, я встречал, значит, в воспоминаниях того же Олеши, нет, Катаева, наверное, Катаева, что после, вот где-то в 20-е годы, из-за этого спора с Маяковским, Багрицкого перестали печатать в одесских журналах. По-видимому, все-таки Маяковский так или иначе, вот именно вот в какой-то такой вот, то ли, я не слышал нигде, что он, как бы официального выступления нет, а вот, видимо, какие-то вот такие разговоры, так сказать, шли, вот он Кассилю там сказал, что это ерунда. Видимо, у него была какая-то определенная, наверное, может быть, обида вот на это. Но там на самом деле, вот сейчас вот так, через 100 лет спустя смотришь на это, ну ничего там такого обидного-то вроде уж так особо-то и нет, на что бы можно было обидеться, но это вот вызывало какие-то вот, ну, такие, это прям было таким, что публичный спор Багрицкого с Маяковским. И вот Багрицкий из-за этого попадает в некую опалу, его не печатают в одесских газетах и журналах. Сейчас это сложно вот представить, как это вот. Ну,
и не, Маяковский совсем не обладал.
Не обладал он таким авторитетом, да. Вот, то есть, но вот что прочитал у современников, то вот как бы вам передаю.
Да вот такая... никакой реакции на это стихотворение революционное еще нет.
Ну, у Маяковского я не встречал, чтобы Маяковский какой-то такой публичный ответ.
Даже не знал.
Ну, скорее всего, все-таки знал. Знал. Там круг-то был узкий. Тем более, там, ну, все-таки гимн Маяковскому. Ну, наверняка уже. Наверняка он его слышал, читал, знал наверняка.
Ну, вот во многих воспоминаниях, еще больше сборных воспоминаний об Агрессе, писалось, что собственно, от птиц он отказался еще в основном, ну, да, птичий помет, там, все прочее, там, это все израсты свои, за которые
он
да, поэтому он был вынужден сменить их на рыб, и это пишет очень много.
Да,
то есть, сперва они действительно были совмещены, а потом при Мергерском у него
уже птиц не было, то как
варится. Потом я один мотив не понял, вы, так сказать, как-то приводили вот это вот несколько воспоминаний о разных поэтах, в смысле, об импровизации Багрицкого. Вот. Но, конечно, самое интересное написал об этом Олеша. Я, так сказать, то, что вы говорили, как там мелко расшелся, написано именно у Олеши.
У Олеши, да, у Олеши.
А не у Славкина, которого, вероятно, называют Ревославием.
Славин,
действительно, который интервенцию написал.
Славин.
Он тоже написал об этом Славин, но то, что вы перелагали, это были, конечно, воспоминания.
Олеж.
Вот, значит, потом я просто хотел сказать, это в качестве уж такого даже вот такого дополнения, что вот эта семья Сух, вот для меня действительно, я действительно подзабыл, либо не знал, что Олеша была официально женат на Лидии Густавовне, я даже это не знал.
На Серафиме.
На Серафиме. А Серафима, значит, таким образом была замужем за 3 выдающимися литераторами, то есть она была сперва женой Олеши, да, потом она стала женой Нарбута, и, собственно, поэтому Лидия пошла
закупаться
за нее, потому что, собственно, был Исаев, народ был коммунист, он был, значит, руководитель ЗИФа, издательства «Земля и фабрика» и тому подобные вещи. Так, кстати, она не случайно пошла на наступаться, был просто родственник. А потом она вышла замуж за Шкловского. Вот. И я единственный аналог этого нахожу, мы можем быть прямо сестер Синяковых, с одной из которых был там в Любен-Хлебниках, а другой, значит, на которой женился Осиев. Это был только в 18 веке, это сестры Дьяковы, где одна была замужем за Львом, другая была замужем за Ковнистом, а третья, в конце концов, была второй женой Державина. Вот это, наверное, единственный случай, так сказать, в русской литературе. Так же, как и сестры Сиок. И мы видим, значит, что Олеша в «Трех толстяках» назвал ее фамилией просто...
Да, там и героиня, там и имя уже.
Вот. Очень интересная перекличка, вот то, что вы сказали, что ну, в сущности, был учеником Акмеистов, конечно, в первую очередь.
Да, да, да.
Хотя никогда не принадлежал формально к этой группе. Он, конечно, необычайно близок к ней. И почему-то вот никто, не вы, так сказать, не предыдущий у нас лектор был, который рассказывал о Кузьмине, это Коля Богомолов, мы на курсе. Вот, не упомянули, что Багрицкий в конце жизни познакомился с Кузьминой. И Багрицкий, так сказать, довольно много путешествовал, еще и в другие места, в частности, ездил на гастроли в Ленинград читать стихи.
Нет, ну это
вот как... Вот Кузьмин с ним познакомился, и Кузьмину его стихи очень понравились. Они встречались несколько раз, и Кузьмин был восхищен от стихов Багрицкого. Это уже поздний Кузьмин. Значит, Багрицкий всегда, значит, его любил, и в этих многочисленных воспоминаниях, конечно, Кузьмин упоминается в первую очередь среди тех поэтов, которых Багрицкий читал наизусть, чем он образовывал всю, значит,
да, у него феноменальная память была, он, да, читал.
Да, вот если, скажем, от Мандельштама, который не принял Заболоцкого, скажем, Багрицкий с восхищением читал.
Заболоцкого.
Читал Заболоцкого, другие вещи. То есть он читал вещи Заболоцкого наизусть. Вот. Что еще хотел сказать? Тогда хотелось бы, хотя об этом вообще-то написано, так мы находимся в стенах музея Ахматова. Ахматова Багрицкого терпеть не могла, как удивительно здесь ничего нет, потому что было стихотворение Багрицкого 24-й год, и 21-й, конечно, 21-й год. 21-й год, где, значит, была строчка о черном предательстве Гумилева, причем я даже не очень понимаю из тех многочисленных исследований, которые были на эту тему, сам своя ли эта строчка Багрицкого, или она была замененная, потому что Багрицкий был поклонником Гумилева, и есть первоначальный вариант, где совсем не так говорилось, но в печатном варианте было так, где он написал о черном предательстве Гумилева, и Ахматова с тех пор даже слышать не могу на Багрицкого. Вот такие, значит, вещи здесь. Но есть черновые варианты, даже не черновые, а просто есть другие варианты этого стихотворения, где этого просто не говорится. И очень возможно, что это была какая-либо редакторская правка.
Знакомы они не были, да, с Ахматовой?
Я не знаю, скорее всего, нет.
Нет.
Потом не стал бы уже с ним в 20-е годы знакомиться, до 25-го года его в Москве просто не было.
Да.
И, кстати, с Паустовским был знаком, конечно, не как с москвичом.
Он
конечно, был знаком с ним по Одессе, где они печатались все вместе в коллективном сборнике, о чем пишет сам Паустовский. Поэтому они просто были одесские друзья, и Байбер считал Паустовским просто одесситом. В данном случае. Так он написал, а Нюхай как одесский писатель. И потом они все перекочевали в Гудок, и Гусовки там тоже сотрудничал.
Да, в этом легендарном.
Да, в Багрицкий в меньшей степени, он тоже, так сказать, и Олеша. И вот можно я еще скажу, мне просто интересен этот сюжет про импровизаторов, я чуть-чуть здесь немножко добавлю. Эта тема меня всегда интересовала, потому что при всей, да, я тоже так пишу стихи, при всей набитости, значит, того, значит, руки моей и так далее, все-таки никогда добиться того, чтобы я... Ну, есть несколько импровизаций, которые я написал, но, в принципе, это мне, конечно, недоступно. Меня всегда восхищала эта способность, которую я никогда не видел таких людей. То есть я знаю нескольких импровизаторов современных и известных, поэтому спасибо поэтов не буду называть, но, к сожалению, я не поклонник их творчества. И поэтому их импровизация нисколько не хуже того, что они пишут, как стихи, но они не поднимаются на среднем уровне вообще художественной словесности сами по себе. Багрицкий — это другой случай, так сказать. Вот в книжке, которая там у меня лежит, значит, вот там приводятся вот эти импровизации, которые вот описаны у Олеши, так сказать, у Славина и у других, вот, они не записаны, но написаны его импровизации 30-х годов, и, на мой взгляд, они ничем не хуже, чем его, так сказать, стихи, которые он писал. Он действительно тоже писал по заказу, вот «Медведь», там, два других стихотворения. Он действительно, их можно прочесть просто в книжке. Он действительно их писал вот просто по заказу, написал их вот за 5 минут на глазах, значит, вот писателя, который это записал, слава богу, вот этот сюжет. И вот это здесь вспоминаются египетские ночи Пушкина, когда, значит, Пушкин поцеловал Лев Мицкевича за его французские импровизации. Причем Мицкевич мог импровизировать на другом языке, потому что польский язык, несмотря на то, что Пушкин его с польского переводил, не вполне был понятен русской публике, а французский всем был понятен, и Мицкевич импровизировал по-французски и привел их всех в восхищение. Я, честно говоря, просто не знаю, сохранились ли эти импровизации. Вот, но вот эти импровизации Багрицкого сохранились, это лучшее, что я знаю на эту тему, потому что вот действительно такой феноменальной способности я не знаю больше ни у кого. Вот. Так что советую эти стихи посмотреть. Вот. И в заключение я просто бы даже хотел прочесть тоже и свои стихотворения, которые, да, у меня два стихотворения, где упоминается Багрицкий, но вот одно я сейчас по памяти вспомнил и записал, а второе у меня нигде не выложено, так сказать, я сам его пока думаю, как выкладывать куда-то его или нет. Вот. Я его написал на тему о связи Багрицкого с Мандельштамом. Мандельштам Багрицкий очень любил, тоже не знаю, так сказать, были ли они всерьез как-то знакомы, может, вы что-то знаете на эту тему.
Есть только даже шапочно. Да, каких-то таких вот свидетельств.
Да, мне об этом ничего не известно. Вот, хотя какие-то сюжеты там есть, там есть свидетельства об их знакомстве, это я тоже там в стихотворении отразил, но почти ничего нет. А Багрицкий еще до революции был. Восхищение от стихов Мандельштама. Ну вот, я написал в четвертой прозе Мандельштама есть загадочная строчка, которая производит впечатление стихотворной. Вот, но я не знаю, так сказать, ни сколько я не искал, так сказать, каких-то возможных соответствий с мандельштамовской строчкой, вот из четвертой прозы, и в стихах, и в прозе я ничего не нашел, кроме какого-то соотношения с Багрицким. Строчка это «Спи, моя милая, МСПО». Это так. Значит, ну, Московский союз потребительских обществ, а у Багрицкого есть стихотворение «Ночь», где это воспевается, это МСПО, и где он там три раза, четыре горящие буквы, МСПО и так далее. Вот здесь очень возможно, что у Мандельштама все-таки это какой-то отклик на, хотя другой размер у Багрицкого, какой-то отклик на стихотворную строчку Багрицкого. Потому что что это, так сказать, я думаю, что даже Мандельштам и Вера затрудняется сказать, почему вот это именно строка у него. Хотя, конечно, МСПО существовало и помимо Багрицкого, но к тому времени это стихотворение уже было напечатано, и, конечно, Мандельштаму оно было известно. Вот, и в заключение я, не знаю, хотел бы прочесть такое стихотворение, где как бы я ставлю Багрицкого, который, да, можно еще чуть-чуть лично впечатление? Вот сегодня говорили, что нам Багрицкого читали в школе, нам Багрицкого в школе никто не читал. Так сказать, не знаю, я никакой смерти пионерки в школе не проходил.
В какой-то школе?
В третьем классе. Ну, можно. Ну, я, может быть, старше вас, да. Старше вас, ведь на то, что Багрицкий был вполне в фаворе, но никаких стихов Багрицкого в школе не читали, в том числе и смерти пионерки. Ну, мне, по крайней мере. Вот. А я Багрицкого очень полюбил как раз после книг Пурсовского. И Олешин, где вот они его описали. Олешин не без строчки, а вот. И я даже, у меня не было книжки Багрицкого, они не так часто издавались, я помню, что я себе просто переписывал его стихи везде, где они не попадались, и даже просто фрагменты его стихов переписывал из разных книг, либо даже из Кусовского, где он там приводит их фрагменты его стихов, я их переписывал, даже не зная, так сказать, целиком этих стихотворений. Поэтому, ну, как-то вот в этом смысле, что Багрицкий так был известен, тогда мне сказать трудно. Ну вот, я несколько лет назад написал стихотворение, посвященное поэтам, которые писали, да, по поэтам начинает. Вот в прошлый раз на Кузьминском вече я читал про всех на букву К, то есть там Кузьмина, Князев, Казанова, Карамзин, Костров. Вот, и сам я на эту букву К, Каллигорский. Вот, а здесь я написал стихотворение про поэтов на букву Б. И оно в духе стихотворения Бродского, значит, называется, который любил, как известно действительно Багрицкого, называется «Письмо римскому другу», как «Письмо римскому другу». И оно посвящено ИБ, но ИБ совсем не значит, что оно посвящено Бродскому, потому что оно может быть посвящено Ивану Бунину, значит, и Иосифу Бродскому, и может быть посвящено, значит, и Ивану Бабицкому, моему приятелю, замечательному современному поэту, которому еще нет 40 лет, и который переводчик Бодлера и французских символистов. Вот. И в конце концов даже и Бабель, который здесь упоминается, вот. Который тоже был и Исаак Бабель. Вот как раз через строчку Бабеля здесь как раз написано, что больше, чем с Бабелем первым быть в Одессе. То есть это как раз касается Бабицкого. То есть Бабель, признанный мэтр значит, одесской прозы, несмотря на наличие Катаева, Ильфа Петровой, Славина и, значит, и других. И Олежки, конечно, вот. А по-английски первый поэт, конечно, одесский. Вот если можно, я прочту это стихотворение. Да. Только тогда уже его надо долго комментировать. Я уж просто прочту остальное без комментариев. Буквально на одну секунду я мне просто... И так как я по-английски сюда включил. И здесь у меня упомянуты 9 поэтов и 3 как бы кандидата в члены Политбюро. Вот, это значит, это Бродский, Багрицкий, уже современный автор, включившийся в русскую классику, это Багрицкий, значит, Бродский, и вот, значит, вот мой друг Ваня Бабицкий, который замечательный поэт. Начинается со строчки Катулла, которую цитировал Бунин в рассказе «Руся», то есть «Возлюбленная так, как никакая другая возлюбленная не будет». «Амата нобис, квантум амабитур нулля, скифский Катул. У гробницы Вергилия Бунин, в Байе Лазурной, в Равенне, у башен Ливурны, с Дантом, Петраркою, Батюшков, Блок, Боротынский. Только вот в рай этот влажный, удушливый, тесный, грузный, неловкий, протиснется ль Бенедиктов, даром что ямповый зябнущий петербургский, был и в Париже бы славен, и в Александрии, с громокипящим, звенящим кубком метели. Белый там сам обитает, летает, витает, то словно котик летаев, а то как крещеный китаец, и причитает, и впрямь, ну какой я вам, небожитель? Что уж тогда о других нам сказать гигантах? Тут уж и Брюсов лишь ученик прилежный, тут и Бальмонт неряшлив и многословен, и Богданович с музы, как мальчик робок. Честь и десятым замкнуть этот список певчий. Больше, чем с Бабелем первым быть в Одессе. Больше, чем Нобеля взять вторым в Стокгольме. Больше даже, чем Байрону, Бернса вслед Блейку. В речи чужой на чужбине стать четвертым. Больше, чем в Риме третьим, мой друг Бабицкий. Наедине с Бодлером вкушать бессмертие. Вот я считаю, что Багрицкий в эту десятку поэтов на букву «Б» пошел.
Спасибо всем.
Спасибо.
А, письма,
да.
Озвучьте.
Можно здесь большое количество дней Борисовой
запустить. Что за
диск? Ну, это диск театр, просто тут одна песня есть на стихе Багрицкого. Вот, возможно, то, что вы говорили об импровизации,
Yeah.
Так что все эти вещи так и были.
Пожелайте ему удачи.